мне сказали, что здесь присутствуют педагоги. И сейчас для нашего времени, как мне кажется, буквально как никогда, ответственность педагогов и, я бы сказал, задача педагогов. Об ответственности просто я боюсь уже говорить. Мы все так ответственно стали, что в результате очень много всюду безответственности. А вот задачи и цели, которые сейчас перед нами стоят, они действительно оказались куда более сложными, чем, может быть, совсем небольшое время тому назад. В чем сложность, наверное, вы даже лучше сможете рассказать, чем я, который занимаюсь в духовной школе. Вы на передовой позиции и встречаетесь именно уже с той психологией и с тем духом, с той атмосферой, которая очень ярко свидетельствует о том, что произошло с нами в этот последний период. Что там Петр прорубил окно? И то, что случилось с нашей бедной матушкой России. Недаром Максимилиан Волошин называл Петра Первого первым большевиком. Мы знаем, что произошло в XVIII веке. Какой был колоссальный удар нанесен по нашей национальной культуре, по нашей вере, по нашим традициям. Все, кто занимается историей, великолепно это представляют. Особенно началось это с высших слоев населения, с аристократии, дворянства. Но затем сама логика вещей говорит о том, что не могло остаться наверху это. Оно обязательно должно было спускаться и вниз. В настоящий момент ситуация, хотя логически, может быть, та же самая, но если говорить о масштабах, то просто несопоставима. Что там окно, когда целая стена вывалена? Правда же. Целая стена. Нет стены. Все открыто. Наша страна открыта к западной культуре, а самое главное, к западному духу. И вот здесь очень важно сейчас строго и точно оценить характер воздействия этой западной атмосферы на нас. И прежде всего оценить содержание того духа, который идет, внедряется и естественно, и искусственно в нашу среду. Это в высшей степени важно. Вы же знаете, что основной христианский догмат, который может быть важнее очень многих догматов, дух творит себе формы. Дух, он порождает соответствующие идеи во всех сферах нашей жизни. Я говорю, идеи, которые в конечном счете требуют своего осуществления и осуществляются в жизни. Дух – это как, если хотите, маточный раствор, в котором рождаются соответствующие кристаллы. Чем характеризуется западный дух? Каковы основные его свойства? В каком соотношении находится он с тем духом, который воспитывался, традиционно был, которым жила, в конечном счете, наша Россия? И по существу правильная мысль была высказана, что идет борьба не внешняя, не физическая, а борьба другая. Апостол Павел об этом прекрасно же писал. «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего». Многие даже иногда даже думают, ко властям, о, как смело, особенно в советское время, правда? Речь-то идет о чем? Речь идет не о властях придержащих. По-русски я переведу, попытаюсь. Наша, оказывается, борьба первичная, первая, которая определяет всю последующую нашу жизнь. Это наша борьба. Это не та, о которой мы слышим в газетах, видим по телевидению, читаем в журналах, видим в кинофильмах. Это борьба оружием, кулаками, руками. В конце концов, даже идеями. Нет, нет. Апостол Павел указал на фундаментальную истину, которая имеет основополагающее значение в человеческой жизни. Оказывается, основная борьба, которая предрешает все прочее, совершается в человеческом духе. Нет, наша брань не к плоти и крови, а под началами и властями и миродержателями мира сего называет духом. То есть, опять-таки, духовные силы, духовная интенция, если хотите. Духовный мир. Так вот, сейчас мы оказываемся все, а педагоги это особенно сильно ощущают, буквально ощущают не только умом, а буквально кожей своей ощущают, с каким духом мы теперь соприкасаемся, и отсюда очень важно все это понять, как-то попытаться разложить, ну что ли, по полочкам, сделать, ну что ли, более ясным себе, с чем мы имеем дело и что мы можем сделать. Я вам скажу, что совершенно парадоксальное явление, которое сейчас мы имеем. Вот мы говорим о том, что мы имели свой дух, Запад, наверное, другой, и никто в этом не сомневается. И поэтому сейчас очень много, кстати, говорят о духовности, о той духовности, о другой духовности. Очень много говорят. Но самое поразительное, когда соприкасаешься, ну, в разных, так сказать, слоях населения, на разных уровнях, конференциях и так далее, когда вдруг слышишь о том, что говорят о духовности, православной духовности, то немножко становится часто не по себе. Что угодно говорится об этом, но совершенно отсутствует то, чем действительно жило православие, что действительно составляет понимание православной. Обращаю ваше внимание, что такое православное? То есть правильное. Правильное, правое. Православие происходит от правильно славить. Потому что когда мы говорим о Боге, то мы говорим о чем? То Богу подобает прославление, если хотите. Слава Богу. Но славу можно воздавать правильно, а можно ложно. Можно правильно относиться к источнику нашего бытия и блага, а можно ложно. И не дай Бог, когда это ложно. Мы все прекрасно знаем, что значит нарушить даже элементарные, но фундаментальные законы физического мира. Нельзя. Вот отсюда нельзя форточку выпрыгнуть. Тоже по лестницам пройти, беда будет. Так же опасно неправославие в отношении к Богу. Так же, оказывается, опасно неправое отношение к духу, к духовным ценностям, потому что оно повлечет за собой соответствующие изъяны. И вот первая задача, если так попытаться нам логически сейчас сформулировать, наша именно задача – понять, а что такое правое, правильная духовность, что она есть? О чем мы, собственно, говорим? А что такое неправильная духовность? Правда, это будет уже легче. А есть ли действительно ступени и градации в подходе к правильной духовности или, напротив, отклонения от нее? Я думаю, что только в этом случае тогда можем понять, какие следствия могут проистекать из того влияния, или, я бы сказал, мощного воздействия, с которым мы теперь соприкоснулись, и который по существу является чуждым нашему духу. И не только нашему. Самое интересное, знаете что? Что эта духовность западная, она чужда и западному человеку. Почему? Что значит чужда? Закон один. Все люди одинаковы. И все, что неправильно в России, неправильно и где угодно, когда мы говорим о духовности. Ибо духовность – это не законы юридические, а законы бытийные. То есть те законы, которыми живет наше существо, наше тело, наш ум, наша душа, сердце. И вот сейчас, вы знаете, встречаются иногда такие парадоксальные вещи, что диву даешься. Некоторые просто изумляют. Вы, наверное, вы когда-нибудь читали, что вдруг там, в каком-то месте, проходит фестиваль духовности. Просто изумительно. Я просто в восторг приходил, когда читал такие вещи. Уж чего-чего. А такого я никак не предполагал. Но оказывается, мы возрастаем в духовности настолько, что мы проводим фестивали. Вообще, можно бы себе представить, я забегаю несколько вперед, если бы, например, пустынник Нитрийской пустыни, знаете, в которой подвязались сотни, даже тысячи святых иноков, провели бы фестиваль духовности. И начали соревноваться, кто из них смиреннее, правда же, кто из них более кроткий. Но это просто чудо. Вот немножко они жили не в то время. Мы бы сейчас бы их заставили и показали по телевидению бы на весь мир. Сейчас спорт, что вы? Что еще будет выше и интереснее, как не это? И тут кто святее? Подумайте только, до какого искажения
нашего понимания и духовности. Я еще ничего не говорил, но мы уже чувствуем, что это какой-то абсурд. Абсурд, а им же живут. Этим абсурдом-то как раз живет наша мысль и наше воспитание, и все направление нашего образования. Пусть уж не в столь уже гротескной, так сказать, форме, как фестиваль духовности, а тем не менее, что это такое? Что обычно подразумевается под этим? Под духовностью. Как называются библиотеки? Это духовные центры нашей жизни. Что в этих библиотеках? Это не важно. При чем тут? Что там? Ну, все там. Все там. Тем не менее, это духовный центр. Театры. Ну, тут и говорить вообще нечего. Само собой понятно. Ну, как же. Литература, искусство, образование, культура поведения, эстетическое развитие, интеллектуальное возрастание, знание. Вот что такое духовность. Разве кто-нибудь сомневается в этом? Разве кому-либо это непонятно и неясно? И вот представляете, как, с чем мы соприкасаемся. И вот тут находится какое-то православие, которое говорит, нет, это не духовность. Это не духовность. Оно не говорит, что это плохо. Совсем не говорит, что это плохо. Разве плохо, когда мы едим и пьем? Нет, но это же не духовность. Это нужно? Нужно. Но никто еще никогда не называл обеденный стол центром духовной жизни. Такого еще, по-моему, не случалось. Ребята играют в городки, в футбол, все. Ребятам естественно, молодежь, ну как же не поиграть в волейбол? Ну разве это духовность? Почему мы считаем, что и знания сами по себе это уже духовность? Да нет. И вот здесь очень важно, конечно, понять, что же говорит православие. Понять важно по многим причинам, я вам скажу. Во-первых, понять просто по существу это важно. Все-таки просто надо знать, с чем мы только сейчас не знакомимся. Какие у нас интересы разносторонние. Что мы только не читаем и не видим, и не смотрим. А узнать бы хотя, что это такое православная духовность. Потом, просто это интересно и с другой точки зрения. Ведь ею же Россия живет все-таки тысячу лет. Правильная она или неправильная, верное или неверное представление, но тысячу лет, причем не просто так жили, а сколько гениев и культуры, и науки, и искусства, и мысли, и религии, сколько воспитала эта атмосфера. Даже по этой причине важно узнать. А теперь, когда вдруг соприкасается с другим мощным потоком, идущим на нас, ой, как важно знать. Что мы выберем за критерий истинного или ложного понимания? Ведь от этого зависит многое. Где этот критерий? Почему мы можем судить, что хорошо, что плохо? Вы все же прекрасно понимаете, что человек любых познаний, каких угодно разносторонних и богатых, великих, человек с каким угодно развитием, ну, проще скажем, человек в этом отношении высшей культуры, так, имеет еще другой мир в себе. Другой мир. Я скажу так, культура это что такое? Культура, которая включает в себя вот все то, что мы сейчас назвали, под чем подразумевает духовность. Культура что есть в конечном счете? Культура это есть осуществление, или если хотите, воплощение в формах, доступных объективному изучению, человеческого духа. Состояние человеческого духа. Это есть именно воплощение человеческого духа. А воплощаться он может в каких угодно направлениях. В философии, в искусстве, в науке, в конце в земледелии, да в чем угодно. В архитектуре, в живописи, в чем угодно. Культура это есть просто воплощение духа. Правда. Оно имеет и обратный процесс. Что эти воплощения, они сами по себе, оказывается, потом способны воздействовать на человека. То есть имеется обратная связь. Поэтому мы встречаемся часто в истории с вещами, я бы сказал, странными, иногда шокирующими даже. Когда многие воплощения духа, то есть культурные явления и проявления, запрещались. запрещались. Например, при императорах Конфуцианах в Китае композиторы, которые писали неканоническую музыку, подвергались ужасной смертной казни и живьем закапывали. Следили за тем, чтобы не каждый дух получал свое воплощение. Принцип-то был ясен. Принцип, который, по-моему, и должен быть всегда ясен. И он кажется каждому ясен. Но только в 20 веке абсолютно он стал неясен. Что если мы дадим возможность воплощаться вот в нашей жизненной ситуации злому духу, исполненному всех, так сказать, параметров, то наше человечество, наша жизнь, история превратится в ад. То есть мы просто сами сделаем из нее ад. Правда. Сейчас эти вещи даже страшно говорить. Как? Вы против? Вы против свободы слова, свободы самовыражения человека? У нас всегда все крайность. У нас или все белое, или все черное. А человеческая жизнь? Простите, я употреблю такое слово. Серая всегда. Редко-редко мы встречаем чистую белизну. Действительно, церковь называет их святыми. Очень редко мы называем сгущенную черноту. Мы их называем злодеями рода человеческого. А в основном что? В основном кто-то больше или меньше в этой серости приближается или к черному плану, или к белому плану. Так вот, культура есть воплощение только человеческого духа. И очень важно, каков он, человеческий дух. Не дай Бог, если этот дух оказывается злым, тогда само это воплощение, вызывая обратную реакцию на человека, может нести нескончаемые беды человечеству. Как это возможно, по-моему, мы все прекрасно знаем. Дух творит в себе формы. Да, это закон. Итак, что такое за духовность с точки зрения православия? Что, какие параметры присутствуют в нем? О чем оно вообще-то говорит? Оно говорит об очень интересных вещах. У того же апостола Павла, которого очень советую почитать тем, кто не читал, найдите все-таки время. Мы же многое читаем из древней литературы. Правда же, очень много. А это же один из мудрецов. Не из семи, а особый мудрец. Пожалуй, более высокий, чем те знаменитые семь мудрецов. У апостола Павла есть такое интересное высказывание. Плод духовный, то есть плод – это вот эта реальность, выражение подлинной духовности, заключается в следующем. Он пишет, первое, что он называет, плод духовный какой? Любовь. У него есть даже целый гимн любви в первом послании к Коринфянам. Совершенно потрясающий. Совершенно потрясающий. Это, я вам скажу, действительно называется это гимн. Тот, кто когда-нибудь читал, то не смог бы, наверное, не остановиться на этом. Он говорит, какое оно имеет колоссальное значение в человеке. Я сказал неверно. Значение. Ах, как это мало. Не значение, а она только и определяет человека вообще по существу, по самой сути. Нет любви у человека, в его сердце. Нет человека. Остается не знаю кто. Животное, дьявол. Кто угодно, но не человек. Он определяет это как самую суть, как сердцевину человеческой, если хотите, личности, всей его жизни, всей духовной направленности. На первое место он это ставит. А почему? Я вот сейчас, конечно, не могу останавливаться на очень интересном вопросе христианского вероучения, поэтому скажу лишь об одном, что Бог, будучи невыразим, поскольку это другая реальность, отличная от нашей реальности, и для него нет, если хотите, понятий нашего вот этого мира, макромира, нет понятий для выражения Бога. Ну, просто их нет, и все. Ну, ничего тут не поделаешь. Тем не менее, откровение Бога о себе совершается на языке наших понятий. И поэтому эти понятия имеют направляющее, так сказать, эвристическое значение. Так вот, христианское откровение, когда говорит о Боге, называет его
прежде всего, в первую очередь, и если, и я бы сказал даже так, только даже, Бог есть любовь. Хотя мы можем встретить, что Он и премудрость, и Он устроитель, и миродержитель, и творец. Но самая важная характеристика, о которой говорит христианство, это то, что Бог есть любовь. Когда мы говорим о духовности, то, я говорю о православной духовности, то мы же должны исходить из христианских начал. И оно говорит, что Бог есть Дух. И этот Дух, который не ограничен ни временем, ни пространством, ни какими-то другими категориями, Дух везде, везде существующий. Ну как закон тяготения. Мы же не можем сказать, он здесь существует или там. Где он находится? Ну, всюду он у нас находится. Правда же? Так вот, этот Дух, если мы хотим сказать, в чем суть его, этого Духа, в чем суть, самая-самая суть, любовь. Понимаете? Оказывается, христианство говорит вот о чем. Кстати, должен сказать, что ни в одной религии дохристианской, еще раз говорю, ни в одной религии дохристианской не было с такой определенностью, силой, если хотите, утверждения о том, что Бог есть любовь. Доходили мыслители до того, что Он есть Творец, что Он есть ум, разум, могущество, повелитель и так далее. Это все было. Но что Бог есть любовь, это нет. Да, Он может быть даже милосердный. Даже может быть милосердный. Он может, ну, помиловать может, но может и наказать. Поэтому богам приносили жертвы, их умилостивляли. Как же? Иначе, знаете ли, можно пропасть. Сказать, что Бог есть любовь, ни одна религия не могла этого сказать. Причем, как сказала христианство, вот это уже, я вам скажу, вообще беспрецедентное во всей истории человечества. Он такая любовь, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Оказывается, одним из самых истинных признаков любви, вы же понимаете, сколько видов любви? Тьма! Чтобы понять, о какой любви идет речь-то, оказывается, высочайшим, фундаментальнейшим признаком христианской любви является то, о чем и подумать даже страшно. И никому в голову никогда не приходило. И если бы кому и пришло, сказать бы сумасшедший. Христианство заявило, что Бог есть величайшее смирение. Смирение. Бог и смирение. Но это извините. Что угодно можно принять, но Бог и смирение до креста – это что, насмешка? Апостол Павел так и сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Точно, абсолютно точно. Для иудейского сознания, даже того сознания, которое приняло бы, что Бог есть Троица, и что вторая ипостась Сын Божий воплощается, невозможно принять, чтобы Он был распят. Невозможно. Мессия, вы же понимаете, кто такой Мессия? Для эллинов, то есть для языческого мира, с не меньшей силой. Это неприемлемо. Это просто безумие, чтобы Бог позволил себя распять, имея возможность сделать все, что угодно, испепелить весь мир. Вы понимаете, христианское учение в самом корне оказалось противостоящим всему религиозному сознанию дохристианского мира. Всему религиозному сознанию того мира, в котором родилось христианство. Ведь Энгельс был прав. Энгельс, Фридрих. Видите, какие я его авторитеты привожу? Самый высший, выше уже и быть не может. Был прав, когда сказал, что христианство, возникнув, стало в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Я-то говорю о духовности.
Но я хочу сейчас сделать одно замечание. Вот это учение о Боге, как любви, как величайшем смирении, вызывает серьезнейший вопрос. Просто серьезнейший вопрос. Могло ли человеческое сознание, человеческое размышление, так, могло ли само по себе прийти к такому пониманию Бога? Когда никогда в истории этого не было, и вся та среда, в которой возникло христианство, имела совершенно другие представления о Боге. И иудаизм, который ждал Мессию, земного царя, который покорит иудеям все прочие народы, и Рим, который ждал нового Августа, который даст всем вдоволь хлеба и зрелищ. А что еще нужно? Ну что современному человеку нужно? Мы же понимаем, хлеба и зрелищ, а больше ничего. Могло ли, спрашиваю я, у кого-нибудь прийти такая мысль? Ну, не верю, что могла прийти такая мысль. Ну, никак не верю. Просто трудно представить. Но давайте, ну, представим себе все-таки. Это даже интересно представить невероятное, что могло. У кого могло это? У кого могла возникнуть такая мысль? Но если так, знаете, подойти уж самым серьезным образом, то я думаю, это у каких-то мыслителей типа там Сократа, Платона, Гераклита, Аристотеля, Зенона, ну каких-то, ну сами понимаете, это серьезнейших мыслителей, которые ну как-то разуверились во всех этих идеалах и наконец создали такую совершенно потрясающую, безумную концепцию Бога. А что мы видим? Кто предлагает нам это учение? Обратили внимание, кто читал Евангелие, те знают, кто нам предложил это учение. Когда апостол Петр и апостол Иоанн были арестованы, поскольку проповедовали Христа, и их привели в Синедрион, это высшее собрание иудейское, которое фактически решало все вопросы жизни еврейского народа, посмотрели на них, послушали их, потом приказали вывести их за дверь и сами в себе говорят, да, люди совершенно, используя терминологию ту, не книжные, то есть необразованные, простецы. Это было точно. Какие они простецы, Евангелие великолепно показывает. Вы знаете, Евангелие это, собственно, что? Это вот доподлинная запись очевидцев, без философии, без каких-то идей, рассуждений. Это просто констатация того, что было. И все. Какие были ученики, вы только почитайте. Христос говорит, смотрите, смотрите, берегитесь закваски фарисейской. Они всполошились, ученики. Забыли хлеба взять. Чувствуете, ум какой великий. Христос уже воскрес, все. Так подходит к нему рави. А вот нельзя ли одному из нас сесть по правую руку, а другому по левую от тебя? Ну, вообще изумительно. А уж что было даже до воскресения? Это настолько простые люди, настолько малообразованные. Кстати, апостола Павла среди 12 не было, этот мудрец. Его не было. Были эти 12, которые действительно простецы, совсем не философы, совсем не ученые. Люди, если хотите, не очень грамотные. Ну, чуть-чуть. Ну, писать-то умели, конечно, да. И уж, конечно, не знакомы были ни с какой философией. Ни с античной, ни с индийской, да, ни с египетскими религиями. Ни с чем знакомы не были. И вдруг вы подумаете, скажу так философским языком, какие идеи о Боге. Сразу заявляю, не идеи они высказывали, они просто констатировали факты. Не идеи. Идеи что такое? То, что рождается в процессе мышления, осмысления, напряжения ума. Они простодушно, с открытыми глазами, вот как дети, смотрят такими огромными глазами и говорят то, что есть. Нравится вам, не нравится вам, ребенок раз и все. И скажет кому-нибудь, а мне вы не нравитесь или ты не нравишься. И взрослый не знает, куда ему деваться. Они констатировали. Я почему об этом говорю?
и даже отвлекся несколько от основного, так сказать, темы по очень простой причине. Этот факт, даже один этот факт, как он сильно свидетельствует о том, что христианство неземного происхождения, не люди придумали, и неоткуда было взять. Никогда не было таких идей. И я вам скажу, не могло быть. Более того, вам скажу, до сих пор эти идеи ой как слабо прививаются.